Опять же, это все приведет к тому, что у нас будет 100-500 разных девопсов, и кто-то будет VPN настраивать, а кто-то там в докер что-то упаковывать.
А что вы советуете почитать или посмотреть, чтобы вот представление о девопс сформировалось правильно?
Что это третья сущность, и ты девопс.
То есть вот этих трех составляющих достаточно, чтобы называть себя девопсом?
Ну, самым-самым.
Самый простой, да.
Джуниор такой, девопсик.
Ну, даже не джуниор, нет. Это такой школьник девопсер.
Всем привет! Это «Код и кофе» – подкаст о казахстанской IT-тусовке. Меня зовут Кристина Абдреймова. По традиции в нашу студию мы приглашаем гостей из IT-сферы, пьем кофе и говорим об интересных, хайповых, сложных технических вещах простым языком. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Власов, системный архитектор из «Колеса Групп», и Константин Шабалин, Customer Success Manager /архитектор в IBM. Ребята, привет! Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию.
Шоу. Конечно, привет!
Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, о своем бэкграунде и чем вы сейчас занимаетесь.
Ну, занимался я и программированием, и администрированием, сейчас архитектурой занимаюсь.
Начал работать с разработчиком, сначала CRM, потом Team Lead, стандартная схема, потом архитектор. Потом был, собственно, архитектором CRM в Сбере, ВТБ, Аэрофлоте. Потом был интеграционным архитектором, Big Data архитектором. В общем, всем, наверное, вариантами архитекторов, которые в этой жизни бывают.
А расскажи, чем ты сейчас занимаешься в IBM?
Сейчас я Customer Success Manager. Это такая, наверное, следующая, может, хайповая тема, которая еще не дошла до России и Казахстана. Смысл какой, что там у нас очень много бывает ролей, особенно в фанге. Все пытаются придумать новые комбинации. Не знаю, вот в Амазоне, допустим, 15 видов solution архитекторов только, если их делить там по внутренним видам. У нас, да, вот одна из новых тем. А смысл какой? Мы идем в пост-сейлс цикле. Соответственно, когда кто-то покупает продукты IBM, мы потом помогаем их использовать. Соответственно, мы с клиентами смотрим, как именно они у них внедрены, смотрим их архитектуру, говорим, смотрите, там у вас здесь нужно поменять кластер, здесь нужно делать по-другому, здесь нужно там разнести дата-центры, что-то такое. С технической точки зрения. С бизнесовой точки зрения мы также им говорим, смотрите, ребята, можно использовать это не только так, а еще для других ваших бизнес-кейсов. И помогаем им, собственно, как-то вот это вот все замечательное, большое количество по IBM использовать.
Интересно очень. Дим, расскажи, что делает системный архитектор «Колеса Групп»?
Сложный вопрос. Наверное, архитектуру в основном. Строим всякие сервисы, новые, старые, поддерживаем сырье.
Сегодня я пригласила вас в студию, чтобы поговорить, наверное, на одну из самых хайповых тем в последнее время, это тема DevOps. Давайте разберемся, что вообще это такое, методология, культура или это целая профессия. Вот что такое DevOps?
Ну, в моем понимании DevOps это все тоже родилось с agile и с time to market. То, что бизнес пришел, говорят, ребята, мы хотим быстрее, мы хотим лучше, мы хотим сильнее. И ну, с каждым годом люди придумывали все новые и новые какие-то штуки, как это сделать лучше, быстрее, сильнее. Прямо сейчас новая фича, завтра вечером будет в проде. И вот это все. С одной стороны. С другой стороны, мы с инфраструктурной точки зрения подошли к инфраструктуре как коду, и теперь уже есть возможность там и в облаках, и на онпремисе выделять инфраструктуру, просто там создавать ее, уничтожать по клику мышки. Это тоже, мне кажется, было определенным подходим к тому, что теперь можно еще больше автоматизировать все эти циклы разработки и внедрения в продакшн.
То есть я правильно понимаю, что DevOps отчасти это такая же методология, как и Agile?
Конечно, это следствие. Из Agile родился DevOps. То есть инженерия какая-то, в классическом понимании DevOps, я так подозреваю, это три разные профессии. Это разворачивание, автоматизация и упаковка этого всего дела. Ну, вот одна личность, которая объединяет в себе этих трех инженеров, это, по сути, DevOps, наверное. Ну, у меня такое предположение. Я чистых DevOps'ов никогда в своей жизни не видел.
Я согласен, тоже. Почти всегда люди, ну, они не учатся же на чистых девопсах, потому что их раньше не было. Они или приходят из админов, или из там прогеров, или откуда-то. У них есть бэкграунд, и поэтому они не делают только пайплайны и все.
А в какой момент тогда компания готова к тому, чтобы прыгнуть на вот этот трамплин девопса?
но мы его и не внедряли, мы просто пришли к нему как следствие того, что бизнесу нужно.
Угу.
У него были задачи, больше time-to-market и так далее, и мы к этому постепенно пришли, потому что иных альтернатив не было.
А как сейчас выглядит DevOps в колесах? Можешь рассказать? Вот что вы именно вы внедрили?
Ну, как у нас расклад происходит? Смотрите, есть Kubernetes кластеры, мы на них крутим код. Ну, то есть это бэкэнды, это всякие там сервисы, микросервисы и прочее, stateless. Есть у нас виртуализация, к ней прикручен Ansible с самописными плагинами для IACA и прочих вещей, чтобы тоже это все на коде, ну, кодом разворачивалось. И там мы крутим всякие базы, фронтенды и прочие вещи, которые stateful у нас, или которые надо более так конкретно мониторить, там разные правила сетевые писать и так далее. Все-таки Kubernetes это, ну, с точки зрения сетевика, это not ops.
Угу. Как вообще у вас в компании выстраивался этот DevOps? Что было, что стало? У вас есть отдельные люди, как девопсеры, или есть культура и методология DevOps?
Нет, у нас нет отдельных людей для этого. У нас экспертиза шарится между людьми, поэтому, чтобы выстроить более-менее, снизить бас-фактор, выстроить более-менее такую осведомленную архитектуру команду, мы эти функции как бы размазываем между людьми. Ну, типа, кто-то очень хорошо уже прохавал вот эти вот докеризацию и прочие вещи, мы подсовываем ему друга. Они дружат. Потом рождается какой-то...
Насильно?
Гормон. Изначально, может быть, и насильно.
А потом они любят друг друга.
А потом любовь. Это же как всегда. Это же как... Ну, как жену похитить. Ну, нормально же. Все так делают. Из этого в итоге рождаются люди, которые и DevOps, и SRE, и какой-то классический системный администратор в общем понимании этого слова. Ну, то есть человек, который может из чего-то что-то развернуть. Именно конкретно инструменты, которые мы используем для DevOps, это у нас Kubernetes кластеры для того, чтобы это все крутить. Это харборы, прочие вещи. Ну, их там миллион, на самом деле, этих штук. Я уже все не упомню. Собираем мы это сейчас на бамбу. Но планируем перейти на что-то более такое ориентированное под микросервисы и прочие сервисные вещи. И, собственно, есть у нас еще такая сущность, как виртуализация. Ее эксплуатируем для более таких stateful состояний, ну, там, базы, фронтенды, всякие такие вещи, которые, ну, не могут вот так по щелчку мигрировать между нодами, и из-за этого у нас может, например, сайтик лечь. Ну, например, кэш. Бывают такие ситуации. Кэшик куда-нибудь на кубе смигрировал, очистился, а у тебя сайтик прилег, и ты никогда не поймешь, почему же он прилег. Ну, вот надо будет поисследовать, чтобы это понять. А это время, это силы. И это ненужное время и силы, которые можно не тратить.
Когда ну, плюс тебя... это, наверное, потери бизнеса большие.
Разумеется, это простой. Это SRE сразу...
Что такое SRE?
SRE, Sustainability Engineering, это человек, который, можно сказать, самым ценным своим местом отвечает за то, чтобы все работало.
Я думаю, почти совсем на самом деле согласен. И то, что я видел в средних компаниях, как раз так нативно все и получалось, что из админов, из SRE вырастали девопсы не в чистом виде, а просто это добавленные функции. То есть уже были, допустим, у ребят agile команды. Да, это кому-то нравилось, кто-то в это хотел пойти, кто-то изучал новые тулзы и, соответственно, брал это просто эти функции на себя. Скажем так, когда это шло сверху, с уровня менеджмента, это большие компании, вот то, что я видел, типа Сбер, ВТБ, там ребята просто такие, о, у нас вот Agile, нам нужен DevOps, так, все, давайте, нанимаем 2000 DevOps'ов. И никто не начинает думать, зачем, почему, вообще, просто, нам нужно 2000 DevOps'ов в каждую команду по DevOps'у, все. И понятное дело, где ты на рынке их найдешь? Вот начинается вот эта вот борьба, хантинг, хотя на самом деле эти люди уже есть, просто научите их это делать. Ну ладно, может, наймите там 100 человек.
Значит. Кость, вот Дима сказал про то, что в колесах есть как бы методология, да, да, DevOps, но функциональные задачи делятся внутри команды между администраторами, я так предполагаю, да?
Да.
А как у вас в IBM выстроен этот процесс? То есть есть ли у вас отдельные единицы?
У нас, наверное, все немножко по-другому, потому что мы разрабатываем софт, который мы потом продаем другим. И у нас пайплайны, они есть как внутренние. Ну, то есть, допустим, смотрите, у нас есть один продукт, у него есть свой пайплайн того, как он разрабатывается, тестируется, проверяется на безопасность, вот это все. У нас другая релизная политика или там open source. Open source ребята могут починить какие-то там баги, а могут не починить, а кто их вообще знает? Ну, то есть мы такие думаем, нам форкать вообще, не форкать, или что вообще делать, или как успеть за тем, что нам там enterprise клиенты говорят, а почему вы там, не знаю, тот же самый Log4j до сих пор не починили? И мы такие, ну, у нас тут это вот...
Приходится оправдываться, да?
Приходится оправдываться, приходится делать форки, приходится делать какие-то костыли иногда, но... Ну, основная сложность, наверное, в том, что очень много зависимостей. Мне кажется, когда в одной компании, вот когда в ВТБ мы делали, было проще там, да, в 2019-2020 году. Все понятно, все внутри периметра, окей. Но когда тебе кто-то отгружает что-то, а тебе уже через два дня нужно отгрузить все протестированное дальше, вот тут начинаются вопросы.
Это интеграционная же проблема. Да, компании, которые интеграцией занимаются такими вещами.
Да.
Это боль.
Да. И это вот один пайплайн, перетекающий в другой пайплайн, и вот так вот. Когда компаниям там стоит, не стоит внедрять, мне кажется, это вопрос зрелости, опять же, и agile методологии самой компании. Ну, то есть, понятное дело, что когда ты только начинаешь, мне кажется, нет смысла там у стартапа сразу делать все, потому что ты иначе ничего не сделаешь и ничего не успеешь. Нельзя сразу построить миллиардную компанию, там, единорог. Нужно начинать с чего-то простого, там, а потом уже усложнять. И естественным образом, мне кажется, в какой-то момент ты понимаешь, что да, вот теперь уже пора.
Я помню те времена, когда у нас это все дело было на виртуалках, и мы код синкали R-синком. Там было очень весело. Да, там Ansible был прикручен, который запускал, выливался код на какой-то условный нулевой бэкэнд, из него они синкались. Ой, как это весело все было, особенно когда кэши сбрасывались. Когда это все, это да. Такое, статика там, все.
А мы на своем корпоративном CRM, когда я еще внедрял Sybil CRM, мы, наверное, год три пытались сделать DevOps, когда это еще не называлось DevOps. То есть мы просто называли это автоматизацией билда, автоматизацией деплоя и так далее.
Кстати, вот, я согласен, это именно оно и было. Из этого в итоге вот эти вот автоматизационный инжиниринг появился. Это все вот из этих баш-скриптов, эрсинков, да. Это вот оттуда.
А потом уже появились тулзы, там, Jenkins, Tecton, и вот это вот все. А потом инфраструктура как код появился, там, Terraform и Helm. Ну и, понятно, все пересели на Kubernetes. И теперь, да, у нас вот этот зоопарк вокруг Kubernetes.
Кстати, вот к вопросу, маленькая компания, какой-то стартап не должен в это все стремиться. Я вот настоятельно рекомендую стартапам не стремиться в микросервисы, потому что это такой... Это надо просто вот прийти к этому. Это нельзя взять и вот почитал умную книжку и запилил.
А в какой момент стартап вот должен подхватить вот этот хайп DevOps'а, чтобы дальше
как
строить продукты?
Сложный вопрос задавать. Но это же от компании зависит, от людей в ней. Это много-много всяких вещей. Они должны договориться в первую очередь между собой, чтобы к этому всему прийти в итоге.
Угу.
То есть это нельзя вот так вот и все, у нас DevOps. Если вот так вот сделать, то это 2000 человек надо нанять. Там, и вот это вот все.
Последнее время в Казахстане тоже же мы чувствуем пик-бум вот этих девопсов. Все там стараются внедрять эту методологию, все хотят ускорять процесс разработки, все хотят повышать time-to-market. А как вообще как представлен девопс в Казахстане сейчас?
Качественно, ну, вполне себе. На среднем уровне, мне кажется.
Угу.
Ну, тут надо учитывать это. Такой вопрос. Вот если взять современный бизнес, вот, где менеджер просто узнал какое-то умное слово, вот, его квалификация как менеджера очень низкая, я могу привести конкретные примеры таких вещей. Это не в Казахстане, это во Франции. Ну, работал на отстафе, там вот прям нужен DevOps. DevOps оказался нужен для того, чтобы просто площадку на Амазоне связать с площадкой на DigitalOcean. Но люди не понимают, они просто услышали звон, они понимают, где он. То есть, это вот опять же возвращаемся к тому, что молодым командам это не нужно.
Да, все верно, потому что любая автоматизация, она требует определенных затрат. Даже если люди что-то умеют делать, то все равно нужно внедрить, это нужно внедрить в компанию, внедрить в принципе этот процесс. Это не бесплатно, это дорого, И это имеет смысл делать, когда вы уже понимаете, что у вас все работает. Ну, то есть у вас сначала бизнес должен начать работать, вы должны проверить какие-то идеи, вы должны понять, что там у вас есть клиенты, они вам принесут деньги, а потом уже автоматизировать. Когда автоматизируете, тогда уже можно масштабировать.
Почему тогда сейчас в разных компаниях разная трактовка DevOps?
Чтобы получить усредненное какое-то понимание вот данной конкретной темы, мне пришлось выйти в интернет, да. Я зашел в Википедию, почитал, что там пишут про это дело. Потом я вспомнил, на Орелле книжку читал про DevOps, чего-то там для менеджера. Я так и освежил. И, в принципе, это вот... Вот эти две вещи, они у меня в голове как бы не очень сошлись. Потому что тут человек пишет про конкретные такие use cases, там примеры. Там вот мы делаем вот так для того, чтобы вот так. А здесь какая-то сухая такая... Восприятие этой же книги, по сути, в каких-то местах, просто вот личностное. Так каждый человек воспримет это все по-разному и, соответственно, экспертизу свою вынесет абсолютно разную. Если он начнет ей делиться, ну, опять же, это все приведет к тому, что у нас будет 100-500 разных девопсов, и кто-то будет VPN настраивать, а кто-то там в докер что-то упаковывать.
А что вы советуете почитать или посмотреть, чтобы вот представление о девопс сформировалось правильно?
Мне кажется, лучше спрашивать у людей,
да, которые ближе,
которые знают про это. Ну, то есть у менеджера всегда есть люди, которые могут ему об этом рассказать. Если... Даже человек не знает, что такое DevOps в вашей команде. У вас все равно есть там админ, и у вас есть человек, который делает поставки, у вас есть человек, который делает сборки. Он быстрее про это прочитает, и он быстрее вам об этом расскажет, как менеджер.
В этой всей парадигме надо учитывать два фактора, что есть цена этого всего и есть ценность этого всего. Это две большие разницы. Цена может быть очень большой, особенно в крупных компаниях, она может быть просто неподъемной. А ценность ее будет настолько мизерная, что это... Ну, в некоторых случаях может даже вообще привести к банкротству. Потому что, вот взять какой-нибудь enterprise, да, он банк. Это не FinOps-банк, это какой-то банк, просто банк. Ему вот эти вот методологии DevOps, они вот ему не нужны.
Ну, здесь, наверное, можно немножко поспорить, как человек, который в банках работал.
Ну, я взял банк просто для того, чтобы... Какую-то такую не очень динамичную сущность
описать. Я не к тому, что спорить, я к тому, что в банках есть огромное количество IT-систем. Если мы говорим про бэкэнд, да, допустим, системы, в которых прям вот ведутся счета, в которых делаются переводы, там действительно DevOps, он даже если есть, он очень ограниченный и маленький, короткий такой, но он там все равно есть. У нас постоянно идут, допустим, security патчи, приходят на софты некоторые по несколько раз в день, и их нужно ставить. Это все равно нужно автоматизировать. Тебе нужно их прогнать через свой все равно security gate, тебе нужно проверить, что они не содержат внутри себя что-то, потому что ты не можешь просто верить поставщику.
И... Нужен DevSecOps.
Да, это в самом простом варианте, когда мы говорим про backend, совсем backend. А когда мы говорим там про фронты, про мобильные приложения, они релизятся там раз в день бывает.
Это динамичная сущность.
А что такое DevSecOps?
Это, в принципе, тот же самый DevOps. У него изначально в пайплайне должен быть security тоже. Просто почему-то в некоторых компаниях это изначально не делали, и потом уже добавили security сверху.
Мы с вами разобрались там в плане того, что такое DevOps, да, выяснили, что это методология. Тогда у меня следующий вопрос. Кто такой DevOps-инженер? То есть какими навыками или какими знаниями этот человек должен обладать, чтобы ему не стыдно было так себя называть?
Докер-файл умеешь написать, ты DevOps?
И все? Ты достаточно одного скилла?
Ты одна из этих сущностей. Ты можешь упаковать код. Если ты конфиги к нему,
манифест
написал для куба, то ты уже вторая сущность, ты уже конфигурировать можешь. Ну и третья там, если у тебя есть какой-нибудь, не знаю, даже грубо скриптик на баше, который это все выльет на твой кластер, то это третья сущность, и ты DevOps.
То есть вот этих трех составляющих достаточно, чтобы называть себя DevOps?
Самый
простой, да.
Джуниор такой, девопсик.
Даже не джуниор, нет. Это такой школьник девопсер.
Хорошо. А если говорить вот про мидла или про синьора, то здесь какие должны быть знания?
Понятное дело, что есть минималка. Нужно понимать технологии, ну, железо примерно, какие бывают, как можно вообще устанавливать ПО там, или на bare metal, на виртуализацию, какие по типу виртуализации, когда какие лучше, Kubernetes обязательно, облака, ну, здесь я не знаю, как у вас, но как минимум одно облако у нас там в каждой компании просят или AWS, или Azure, там, кто что использует, нужно разворачивать, уметь там, на он-премисе, нужно уметь интегрировать он-премис с клаудом, нужно разворачивать infrastructure as code в Terraform и нативные в облаке. Собственно, вот, наверное, это основное. И, естественно, кроме всех вот этих хард-скиллов, еще софт-скиллы, которые не надо забывать.
Важны девопсу.
Быть очень добрым человеком.
Такой нимб в этот момент над головой.
Мягкий, пушистый должен.
Вопросов, которые возникают у DevOps, огромное, мне кажется, количество. И, ну, там, что-то пошло не так. Когда все идет хорошо, естественно, все нормально. А раз там, допустим, сеть не пропускает пакеты. Почему? И там вот эта одна сеть встроена в другую сеть, а потом у нас два кластера Kubernetes, которые общаются друг с другом почему-то через VPN. Зачем, непонятно, но потом вот, ну, в этом надо уметь разбираться. А если ты не умеешь, и ты школьник девопсер, ну, извините.
А из каких позиций проще всего переходить в DevOps?
Из админов.
Из админов.
Да. Очень много скиллов тех же.
Если программист захочет пойти в DevOps или захочет админ, у админа порог вхождения будет быстрее.
Зависит от того, какой программист. Если системный, то why not, как говорится. Я таких программистов знал, что...
Нет, конечно, бывают ребята, которые пишут код для микроконтроллеров, и они там еще какие-то сумасшедшие вещи делают. Если посмотреть там со стороны фронтенда разработчики, ну, наверное, да, это не...
Нет, фронтенд нет.
А давайте про рынок вот поговорим. Вы же наверняка нанимаете людей себе в команды, наверняка там участвуете на каких-то собеседованиях и так далее. Был ли у вас опыт найма девопса или, может быть, какого-то специалиста, приближенного к задачам девопса?
Прям по позиции девопса имеется в виду? Нет, по позициям мы не искали такой.
А искали кого?
Искали админа. Чаще всего смотрели на скиллы какие-то, что он делал. Если у него там есть какие-то вещи, которые в нашем стеке участвуют, это плюс. Если знает какие-то языки программирования, то это тоже плюс. Если знает Rust, это от меня личный, отдельный плюс.
Ты такой берем сразу, да?
А Go?
Go? Ну, Go простенький. Это не такой веселый. Rust веселый. В Расте прикол есть. Одно владение чего стоит, это же приятно.
Ну, с одной стороны, с другой стороны...
Ну, для того, чтобы для бизнеса, это делать, да, для бизнеса, я согласен. Go, какие-нибудь там скриптовые, питончики там всякие, вот это все, почему нет? Но если чуваку прямо интересно в такие Go более системные языки, то я за, мне это нравится.
Ну, у меня один раз была Scala команда. Там были прикольные ребята, конечно, с параллельной разработкой, с синхронными всеми этими вещами. Много чего нового узнал. А еще узнал, что это очень дорого.
Костя, вот ты как бы представляешь такой прогрессивный рынок, там IT-специалистов в том числе. Расскажи, как у вас обстоят дела там с DevOps-инженерами?
У нас много, там, опять же, Фанк и прочие большие компании, они пилят свое все. Они используют много open source. Если что-то не хватает, там, ну, говорят, у нас там 100 миллионов запросов там, в Инстаграме, миллиарды запросов каких-то не хватает, запилим свое, и в этом плане они, конечно, двигают рынок, и это круто. У средних компаний они скорее там, знаешь, подбирают и используют то, что есть. Поэтому это больше, наверное, похоже на то, что здесь происходит на рынке и то, что в России. Маленькие компании, ну, там обычно вообще все очень странно, я бы сказал, на наш взгляд. Потому что там многие компании маленькие, они живут, там, не знаю, с середины 20 века. Для нас это сложно представить, у них уже тогда было IT. Они там покупали все мейнфреймы, и у них там на Коболе что-то там с 60-х годов до сих пор крутится, и оно работает. Оно работает.
Но я не поверю.
Да, и ну, они учат людей до сих пор на Кобол, и люди приходят и как бы пишут код, никто не возмущается, мы хотим там Rust, мы хотим Go. Рынок, на самом деле, он одновременно США и прогрессивный, и где-то местами можно даже сказать, что чуть-чуть отсталый от мировых трендов, потому что... Ну, слишком старый.
Может ли IT-архитектор считать себя девопсом?
Это совсем разные вещи просто.
Угу. Больше про... Вот это вот я здесь прикручу, а вот это вот тут воткну. И оно вот так вот будет работать.
Часто у нас было, что он был вне команд. Там один большое количество команд, иногда на 10, допустим. И ну, за какой-то большой блок отвечал. Не знаю, как у вас примерно так же.
Да, у нас такими сервисами прям огромными, типа вот CDN, там, не знаю, раздача, там, такие вещи.
Да, ну и это не то же самое. То есть DevOps, люди, они внутри команд, они прям там на передовой, а архитекторы больше там сверху придумывают, рисуют красивые диаграммы.
Вот а что потом... я не умею, кстати.
Нет?
Я это в голове делаю так.
А сложно ли вам искать людей себе в команду?
Ну, мы пришли в итоге к парадигме, что мы просто воспитываем этих людей. Потому что найти вот прям под стек нереально.
Угу.
Мы берем какого-нибудь молодого специалиста, который вот прям подает надежды. Ну, по нему видно, если человек хочет, это сразу видно.
Угу.
И постепенно его там, тут такая задачка, тут Postgres подними, там. Не знаю, вот тут вот что-нибудь потюнь. Быть админом сейчас не популярно. Сейчас популярна разработка. Все хотят кнопки нажимать, кнопочки двигать там в приложухе.
Я много работал в консалтинге, и по смыслу он всегда был обучающим. Мы всегда набирали тоже людей, учили их, а потом они часто уходили к заказчику работать. Да. Мы набирали новых, и так по кругу.
Вот она петля бесконечности.
Да, а в плане обучения. В IBM, как ни странно, больше половины людей такие же. То есть там есть люди, которые уже по 360 лет там работают. Прям по 60 уже работают там.
Ну, это очень старая же компания.
Да, и... Ну, оно сначала кажется странным после нашего рынка, но ты смотришь, там ребята по 50 лет, они прям такие на OpenShift все разворачивают, все делают и все работает. Ты думаешь, ну да, ну может быть это у нас какой-то такой эйджизм, и мы думаем, что только молодые могут это делать, а нет.
Другой. У нас молодой рынок, у нас компаний таких нет. Они все появились, вон, 91-й, кризис, ну где-то нулевые, наверное, где-то вот так.
Да, но иногда бывает, да, вот как было с моей позицией, потому что ее придумали новую, и такие, о, нам нужно 3000 человек. Ну, давайте мы внутренним ресурсом попробовали, 1000 сделали. Такие, ну, значит, надо еще. И как вот ВТБ Сбер, то же самое, давайте вакансии, давайте искать.
Ну, то есть это количество оправдано было для тех задач?
Я не уверен. Это сложный очень, мне кажется, вопрос. Ну, то есть, когда вы мыслите о одной компании, там, которую можно удержать, это одно. Когда это международная компания, которой нужно нанять в каждом регионе людей, ну, то есть, это же не то, что они все там 3000 сидят в этом офисе. Это у вас там, не знаю, 50 человек в Китае, 20 в Японии, в Австралии еще 500, потому что там очень много заказчиков и так далее, и так далее. Да, оно получается оправданно.
Одна из наших самых любимых тем и наших слушателей тоже — это зарплаты, конечно же, да? Вот если говорить сейчас про деньги, про зарплаты, то сколько стоят такие специалисты?
Ну, по-моему, это очень хайпово, и это стоит много.
Много — это сколько? Там от, до примерно, можно
сказать? В Казахстане, в смысле? Да. Штучки 4, наверное, будет.
В смысле, чистыми вы говорите, да?
Ну, конечно, да.
Но это за медла или за кого ты говоришь? Или за прям...
Я думаю, прям вот по максимуму.
А, по максимуму. Но я думаю, у нас бы мидл столько получал. Угу. Но я живу в деревне.
В американской деревне.
Да. Что все-таки немножко не то же самое. 4000, это, я думаю, средняя зарплата. Естественно, если бы это был там Сан-Фран, Силиконовая долина, это было бы, наверное, 8, а не 4. Потому что очень большая разница, где мы живем. 4, я думаю, за... медла, ну а там наверх уже сложно. Ну то есть там 6, 7 до 10, наверное, можно, ну, более-менее. А больше, ну, ты должен быть там уровня бога. Больше
телефончик оставьте.
Есть ли какое-то понимание, допустим, вот у медла, какой должен быть опыт или какой должен быть проект, продукт за спиной, чтобы претендовать вот на такую зарплату?
Обязательно нужен опыт. Без опыта людей не берут, но опыт не обязательно должен быть DevOps. Может быть, схожий опыт, естественно, админом это в первую очередь, разработчикам системным, там вот это все тоже. Ну, то есть, в принципе, все то, что мы говорили, кто-то больше ориентируется на то, что написано в резюме, но мне кажется, это не очень логично. А кто-то просто уже по факту спрашивает людей. Потому что если ты с ним полчаса-час пообщаешься, уже, в принципе, понятно, что он умеет, не умеет, что делал, не делал.
А что вы посоветуете начинающим DevOps-специалистам, так комплексно назовем, сейчас изучить, почитать, посмотреть, какие технологии в тренде, что будет востребовано в ближайшую пару-тройку?
Кубер, облака обязательно.
Да, я советую кубы. Вот Хайтаура берешь и вперед. Я так думаю.
Да, Kubernetes, можно начать с этого. Есть какие-то хардовые прям вещи. Это вот, наверное, то, что Дима упоминал.
Ну, у него есть хардвей, EasyWay, там много всего про именно Kubernetes у него.
Да, это крутые штуки. Я бы начал с этого, потом можно в Enterprise посмотреть, что бывает вокруг всей, собственно, инфраструктуры Кубера. Соответственно, это Cloud Native Foundation, это все, что вокруг OpenShift. Да, и потом еще инфраструктура как код, естественно.
Сейчас ну, Yark, да, Yark надо. Иначе это уже... Как-то не очень вяжется даже
вот, с DevOps. И, естественно, опять же, с чего все начиналось, нужно понимать Agile, нужно понимать Software Development Cycle, нужно понимать, как вообще разрабатывается ПО, как оно внедряется, как вот все это происходит. Это не может быть даже такая полуменеджерская вещь, но обязательно нужно понимать весь этот pipeline.
Несколько раз от вас слышала про облака, и, в принципе, мне кажется, облака — это еще одна такая хайповая тема, которая сейчас на рынке активно обсуждается. Вот, Дима, ты сказал, что у нас в Казахстане мало компаний, которые используют облака.
Не-не-не, почему? Это не мало компаний. Я имею в виду, что...
Не востребовано.
Оно востребовано. Просто те узлы, в которых применяются обычно облака, они либо готовы к тому, что вот наступит такой момент, когда доступность упадет, и там, не знаю, устраивает бизнес, что там SLI, предположим, 70, 80. Бывают ситуации, когда надо там девяточки держать, и как бы облака-то держат, а канала-то нет. И тогда лучше уже что-нибудь свое для девяточек, чтобы стабильно, чтобы железно. Как отцы делали, так и мы будем.
Колеса используют облака?
По-моему, нет. Там есть чего-то с фотографиями связано, как резерв используется от PS, но прям вот Amazon и такие вещи. Мелочь какая-то бэкап, есть.
Наверное, разумеется. У вас есть какой-то, да, который где-то хранится. Это же дорого сохранить его себе.
Ну, бэкапы мы, в смысле, баз самих или
инфраструктурный бэкап. Или чего-то, да.
Фотографии у нас в трех дата-центрах наших. И они раздаются из этих дата-центров. А вот бэкап, именно вот бэкап, мы храним вот как раз в S3, UPS, а это типа облак. У нас есть другие точки всякие, там есть... Ну, много сущностей, на самом деле, но они не критичны для бизнеса, поэтому мы можем себе там позволить не заморачиваться, использовать такие вещи. Ну, с какой точки зрения к этому можно подходить? Если у тебя уже реализованный ак в том виде, что ты кнопку нажал, там что-то развернулось, и она как-то вот индопатентное у тебя состояние, там вот это все есть, то, в принципе, зачем? Зачем платить за то, что у тебя уже вот нажал кнопку и готово? Ну, а в тех случаях, когда это что-то более сложное, то, что мы еще, не сделали, или нам это не ценно делать, цена большая, а ценности нет, то почему бы не заюзать тогда облако, если это для бизнеса не критикал, цена маленькая. То есть надо разумно подходить к этому всему. Инфраструктура требует разумности.
Костя, как у вас? У вас, наверное, все-таки больше упор на облака делают.
Разумный подход, то же самое, что Дима говорит. Вопрос в том, что нужно бизнесу. Если мы говорим какие-то бэковые сервисы, которые при этом нужно быстро туда-сюда масштабировать, как то, что ты говорил, там, Big Data, что-то еще бывает, это логично размещать в облаках, и да, это очень часто туда уходит. Какие-то часть бэкэнд-сервисов, что-то такое. Это первая часть. Вторая часть, если компании хотят прям software as a service, чтобы вот мы вообще ничего про это не знаем, под ключ, оно работает, и все. Причем есть варианты как в облаках, так и гибридный вариант, то, что мы делаем в IBM. Ну, то есть IBM отвечает за то, что на самом деле он премис, в дата-центрах наших клиентов, но устанавливает это все IBM, отвечает за это IBM, IBM там и SRE, и вообще все. Вот такой вариант тоже есть. Это такое гибридное облако мы называем.
Да, но тут надо учитывать, что еще цена материальная очень может расти.
Конечно.
Ты садишься на этом, будучи, предположим, каким-нибудь стартапчиком, когда ты там 5 баксов платишь, вдруг у тебя рост, ты с этого не слезешь.
Да.
Это да. Цена это слезть зависимость. С этого, это все игла. Ты садишься на нее, и цена растет. Она все время будет расти.
А что дороже, железо или облака?
Зависит от.
Ну, железо уже еще только люди, а еще есть стоимость простоя, стоимость восстановления, стоимость масштабирования в обратную
сторону. Эксплуатационные издержки, да.
И так далее.
Там много чего считается.
Ну, это отдельно. Это даже, наверное, не к нам, это инфраструктурщики нужны. Не так давно мы со Snowflake пересекались много. Мне кажется, вообще абсолютно сумасшедшим. Там можно масштабироваться только X2, но то есть у тебя там, считай, Big Data, а у тебя может быть или там условно 2 бэкэнд-сервера, или 4, 16, и так далее. Ну то есть если у тебя их там, не знаю, 32, потом раз и 64, а тебе они вообще не нужны.
Ну, это очень дорогая игрушка.
Это просто сумасшествие. И там некоторые ребята уже выходят там на тысячи, и они просто не понимают вообще, как этим управлять. Это выходит из-под контроля. А так, конечно, нельзя делать, в моем понимании. Ладно. Кто-то хочет, пусть делает. В моем понимании нет.
Ну, есть разные методологии. Есть всякие там кисы, девопсы, есть. Есть главная методология бережливости. Ресурсы не бесконечны. Нету бесконечного сервера.
Есть capacity planning, компании все это делают, естественно. Нужно понимать, сколько все это будет стоить.
Финопсы нанять.
Такой тоже есть специалист.
Есть финопсы,
да.
А как вы думаете, что в ближайшее время ждет рынок DevOps?
Если есть компании, заинтересованные в этом DevOps, то они будут развиваться. Я не вижу что-то большого количества каких-то хайлоудов и вот таких вещей, которые прям завязаны на постоянную разработку и вот это все.
Uh-huh.
То есть, если она будет стагнировать, именно сама среда, то ничего хорошего не ждет. Если будут рождаться новые стартапы, которые именно в разработку, в хайлоуд, вот это все интересно, чтобы среда сама... Вокруг этого всего же возникает некоторая такая сущность, как объяснить. Ну вот есть колеса. Колеса проводят конференции, да? Это же порождает какой-то интерес к тому, что делают колеса, к IT, ко всему этому делу. Вот если таких компаний будет становиться больше...
Твои прогнозы?
Я, наверное, немножко с другой стороны зайду. То, что говорил, что у нас разные компании друг с другом фактически интегрируются, и это уже не один DevOps pipeline, а оно выстраивается в что-то очень зависимое. И как мы видим тоже вот с мировыми событиями, мировая интеграция, она может в определенный момент сломаться из-за ковида, чего-то угодно, и у нас вот эта глобальная логистика нарушается. И то же самое получается здесь, что у нас, допустим, есть какие-то open-source компоненты, ну, то же самое Log4j, опять же, вспоминаю, которые используются почти везде во всем софте. И один маленький кубик, кусок кода может на самом деле иметь огромные последствия, которые при этом очень быстро попадут во все продакшены. Потому что пайплайн, он ускоряется. Поэтому безопасность сейчас у нас становится одним из самых больших таких вопросов. И как все-таки предостеречь себя от попадания вот этого кода. Потому что, ну, ладно, там ошибка в том случае у Log4j была не специальная. Но кто-то же может специально запустить какой-то код просто через open-source проект, конечно, очень известный, который разлетится и будет просто во всех банковских системах мира. Нужно быть осторожным, и сейчас вот очень много в сторону. С одной стороны, вот все компании пытаются вместе соединиться в таком порыве интеграционном, девопсерском, а с другой стороны, безопасность, ребята, нужно себя ограничивать.
Безопасность превыше всего. Ну, на этом интересном месте мы будем заканчивать. Сегодня у меня в гостях был Дмитрий Власов, системный архитектор в Колеса Групп, и Константин Шабалин, Customer Success Manager /архитектор в IBM. Спасибо вам огромное, что нашли время прийти сегодня к нам в студию.
Спасибо. Конечно. Вам спасибо, и спасибо за это.
Ну а если вам понравилось то, что вы услышали, подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки, звездочки, сердечки, пишите ваши честные отзывы. Мы с командой продакшена все читаем и становимся лучше от выпуска к выпуску. Если у вас есть интересные темы, о которых хотите поговорить или хотите стать гостем нашей студии, пишите нам в наш телеграм-канал, мы с удовольствием выпьем с вами кофе. Увидимся и услышимся в следующем выпуске. Пока-пока!